Время F.
Всем хорошего дня! Приветствую вас на 19-м эпизоде подкаста «Время F». Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Сегодня в гостях Вячеслав Руденко. Фасилитатор, бизнес-тренер, евангелист книжной культуры, автор сообщества Mastermind Facebook и член Российской ассоциации фасилитаторов. Меня же зовут Юлия Павлухина, и начинаем.
Время F.
Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Ты знаешь, после того, как я так смешно тебя приглашала на подкаст, в принципе, я уже знала, что ты тот человек, с которым надо обязательно пообщаться. Расскажем коллегам.
Ну, в общем-то, почему нет?
Когда я почему-то внезапно очень эмоционально решила пригласить Вячеслава, я ему написала письмо, что вот Вячеслав, ля-ля-ля, приходи. А потом прошел день, я как-то переспала с этим ночью и такая думаю, ой, а я же свое домашнее задание-то не сделала, до конца не прогуглила, насколько Вячеслав с фасилитацией-то на «ты». И я ему прям так и написала, говорю, Вячеслав, слушай, вот я тебя позвала, когда можно я вот возьму еще месяцочек, вообще тебя прогуглю. И вот когда... ты нормально к этому отнесся, я, в принципе, уже знала, что, наверное, можно не гуглить.
Это хорошая новость. Хотя я понял, что надо было давать референсы значимых других, которые бы все рассказали.
Ну, может быть, во втором сезоне я такую бизнес-модель применю. Слушай, ну вот если серьезно, я, готовясь к интервью, прогуглила про тебя и, конечно же, почитала немного, что такое это загадочное мастер-майнд. Вот спроси меня теперь, пожалуйста, какие ассоциации у меня вызвало прочитанное?
Так, и какие ассоциации у тебя вызвало прочитанное?
Пожалуйста. Главное, после этого, пожалуйста, не отключайся. Итак, ассоциации следующие со словом мастер-майнд. Секта, коучинг, кружок анонимных алкоголиков, бойцовский клуб. Вот с чем у меня микрофасилитация ассоциировалась в итоге, я даже говорить не буду. Собственно, чтобы слушатели времени смогли свой ассоциативный ряд построить, ты расскажи, пожалуйста, что же это все-таки такое? Зачем нужно? Кому? Как этот формат вот прям в жизни выглядит? И главное, зачем там нужен фасилитатор с методами фасилитации?
Удивительный вопрос, потому что на самом деле мне кажется, что это три вопроса, а не один. Давай по порядку. Вот что такое мастермайнд и почему это не секта? Зачем он нужен и кому? Ну, а там уже дойдем до того, для чего там фасилитатор идет.
Говорил.
Я, в общем, не удивлен твоей ассоциацией. Совершенно ответственно заявляю тебе, что слова мастермайнд, да, в общем, как и сама фасилитация, для непривычного русского уха они не значат ничего. Я много общаюсь с друзьями из других городов, не такими продвинутыми в гуманитарных техниках, и это точно факт. И обычно, действительно, при упоминании слова «мастермайнд» в голове возникает либо масонская ложа, то есть вот эти тайные собрания, пыльные портьеры, канделябры, либо бизнес-клуб в лучшем случае. Поэтому для объяснения термина человеку, который раньше ничего подобного не видел, приходится пользоваться аналогиями, метафорами, идти от обратного. Там, это группы поддержки или там, клуб равных, или тренинг без тренера. Все зависит от целевой аудитории, в общем-то. И в России, к сожалению или к счастью, благодаря стараниям неумолимой медиамашины, метод мастермайнд известен в первую очередь как инструмент развития предпринимателей, собственников бизнеса. Ну, это легко объяснить. Аудитория солидная, гонорары высокие, результаты быстрые. Спрос рождает предложение и участие в элитном закрытом сообществе, группы равных.
Ну, извини, что я вот тебя перебиваю.
Да, конечно.
Вот как бы звучит очень вкусно, но и серии «Все умрем в борьбе за это, за что за это». Вот можешь прям вот для таких деревенских женщин, как я, рассказать вот прям пример, как может выглядеть мастер-майнд?
Да, супер. И давай ровно с этого и начнем. То есть давай тогда так. Мастермайнд можно посмотреть как бы с точки зрения участника и с точки зрения фасилитатора. И вот давайте тогда сразу к профессионалу. То есть мастермайнд с точки зрения профессионала – это фасилитация взаимного обучения и развития в процессе достижения участниками лично значимых целей. То есть у нас есть группа небольшая, 5-8 человек, Это короткие по времени групповые сессии, как правило, 1,5-2 часа в том формате, который я продвигаю. Но самих этих встреч много. То есть от 10-12 сессий для одной группы, когда я собираю марафон на 3 месяца. И, конечно, все любят ссылаться там, на группу Бенджамина Франклина, которая встречалась 40 лет еженедельно.
О, боже мой, вот это консистентность.
Да, и в этом смысле откуда берется микрофасилитационная сессия? То есть мастер-майнд, микрофасилитация в строго научном смысле. Это микросессия с длительным циклом жизни группы. То есть не как раньше было, там, одна стратегическая сессия раз в год на 3 дня, все собрались и потом забыли все. А это, по сути, регулярный фоллоуап. Мы сделали шаг. На следующей встрече мы посмотрели, как шаг отозвался, скорректировали и сделали следующий шаг. Единственное, что для личных целей. Вот здесь поставлю точку.
Ну, давай вот представим. Вот решил ты меня завербовать в свой мастер-майнд. Я, в конце концов, женщина адекватная. И ты говоришь, Юля, пойдем. Я говорю, Слава, ну вот, пожалуйста, объясни мне вот конкретно, что там будет происходить. Вот мы пришли, и вот эти сессии, там 40 лет, мы по 3 часа что-то делаем. Вот что конкретно мы на этих сессиях делать будем?
На этих сессиях, по сути, происходят 3 вещи. Первое – это некоторый чекин, регистрация. Для простоты переведу. То есть мы… Если это первая встреча, должны познакомиться, сверить цели, договориться, зачем мы и куда идем. Для последующих всех целей мы просто проверяем, что произошло за предыдущий период, пока мы друг друга не видели. Это первая часть.
Слушай, а вот у меня ассоциация такая возникла. Я же PM с диагнозом, да. PM, да. Руководитель, да, проектов. Скажи мне, то есть это такие коллективные статус-встречи, на которых люди просто отчитываются, что они сделали, потому что запланировали?
По сути, вот первая часть абсолютно верна. Да, точно. Вторая часть, ради которой и идут обычно в мастермайнды, это возможность провести индивидуальный мозговой штурм, ну или любой другой креативный формат, которым владеет ведущий. То есть ты сообщаешь о проблеме, которая у тебя есть, и тебе выделяется специально отдельное время, там в разных форматах по-разному, ну там от 10 до там, минут, от 10 минут до часа. И ты произносишь свою проблему, а группа помогает тебе, набрасывает решения, варианты, ресурсы или помогает решить там, психологические проблемы, если таковые имеются. То есть мастермайнд часто называют твоим личным консультативным советом. Все участники помогают тебе в решении твоих проблем, предлагая идеи и ресурсы и контролируя исполнение, но в обмен ты делаешь то же самое для них. Задача, чтобы каждый получал примерно равную помощь.
То вот есть, если, вот позволь, я немножко подрезюмирую, если я правильно тебя поняла, то мастер-майнд — это группа людей, которые собираются, чтобы, а, не соскочить со своих же целей, б, для того, чтобы от людей, которые, ну, как бы понимают про ту же самую предметную область, получить какую-то поддержку. То есть, из серии «одна голова хорошо, две головы лучше».
Абсолютно верно.
А это вот только бизнес-тема, то есть мне здесь нужно какие-то, ну, не знаю, возвышенные темы бизнеса, развития, саморазвития, осознанности, сейчас еще какое-то умное слово скажу. Или это может быть и серия, не знаю, там, мастер-майнд, как вести домашнее хозяйство тем, кто никогда в жизни его не вел.
Вот именно за это я сейчас и борюсь. Правда, мастер-майнд, как я уже начал в начале нашей встречи, это клуб продвижения там, собственников бизнеса. И их покупают, потому что это выгодно, там деньги. Но мастер-майнд не был задуман как способ помощи тем, кто зарабатывает миллионы больше. Нет, мастер-майнд — это группа людей, которая может собраться по любому поводу, и с любым уровнем. Ну, мы с тобой фасилитаторы, и подкаст «Время F». Явление социальной фасилитации, то есть улучшение результатов работы при наличии других людей, оно известно давно, там, с 1898 года. И если у тебя есть друзья-триатлеты, а это сейчас тоже можно, то в их среде есть такой термин, есть такое явление «сесть в быстрый поезд». То есть, когда ты попадаешь с более быстрыми участниками на велоэтап, то ты быстрее едешь его, быстрее проходишь.
И в этом смысле... это вот эта модная тема, что окружение решает все.
Конечно, конечно. То есть вот эти все модные термины и окружения, они действительно научно обоснованы. И если ты читала книгу, например, Сазерленда «Скрам», то он как раз проводит исследования в IT-командах.
И там, красненькая, да, такая, с красной обложечкой?
Да, абсолютно верно. Вот, и, соответственно, там он говорит, что разница между хорошими командами IT и плохими – это даже там не в 2 раза, в 3 раза, а иногда да, в 2000 раз по скорости поставки продукта. И в этом смысле окружение – это половина успеха. Понятно, что есть еще операционная деятельность, определенный метод. Но окружение – это важно. И мастермайнд, можно сказать, что это группа людей, которые создают себе мотивирующее окружение.
Слушай, а вот вопрос такой. Извини, что я тебя перебиваю. Вот сейчас очень много проводят всяких марафонов. Вот особенно в Инстаграме, но мне кажется, в Фейсбуке тоже периодически бывают. То есть марафоны на любые какие угодно темы. Вот в этом случае такой марафон – это разновидность мастермайнда или это все-таки немножко другое?
И да, и нет. По сути, это мастермайнд. Но единственное, что мастермайнд требует большего коммитмента, да, то есть большей вовлеченности. Марафоны – это некоторая анонимная и большая группа. То есть в марафоне может участвовать там 100, 200, 300 человек, в общем, зависит от аккаунта. А мастермайнд, как правило, все-таки работает на малую группу. То есть традиционный формат мастермайнда – это те самые 5-8 человек, которые помогают друг другу. Но механика, то есть отчетность, сравнение себя с другими, она схожа. Именно поэтому мастермайнд, как и многие гуманитарные практики, трудно выделить среди других методов. Это некоторый гибрид.
Я вот тебя слушаю, знаешь, у меня всплыло в голове это выражение, как бы, почему я так мучаюсь за собственные же деньги. То есть вот и мастермайнд, получается, туда идешь, на что ты коммитишься, и я так понимаю, что если ты не будешь эти коммитменты выполнять, то тебя просто выгонят. То есть просто, я не знаю, посидеть, послушать и давать умные советы в мастермайнде не получится. Или я ошибаюсь?
А вот тут возвращаемся к нашей с тобой беседе, которую мы вели недавно, что любая группа – проекция психоза руководителя. И в этом смысле мне очень нравится фраза, что ни Бенджамин Франклин, ни Наполеон Хилл, ни Эндрю Карнеги не выдумали мастермайнд. Это просто явление, да, психологический феномен. И в этом смысле нет правильного или неправильного мастермайнда. Ты можешь подписаться на любой там мастермайнд, вплоть до там, самоуничижения, «Бойцовский клуб».
Ой, вообще классный фильм.
И быть там счастливым. Вот. Эти ребята были счастливы. Более того, они там достигли определенных политических и финансовых успехов. Поэтому дальше все будет решено либо группой, если она собралась самостоятельно, а это вполне допустимо для формата. Он прост. А если группу собирает какой-то специальный человек, то, по сути, он и задает эти правила. И ты либо соглашаешься на них, либо просишь их пересмотреть.
Угу. Слушай, а вот так вот поверх пытаюсь тоже соображать. А вот смотри, вот мастер-майнд и просто кружок по интересам. Вот из того, что ты говоришь, у меня сложилось впечатление, что если цели нету, а мы просто, ну, например, обмениваемся кулинарными рецептами, то это кружок по интересам. А если мы коммитимся, ну, не знаю, там, освоить 30 новых рецептов вторых блюд, и при этом еще вот отчитываемся, как все это идет, то тогда это уже мастер-майнд. Вот я правильно разницу уловила?
Exactly, блестяще. Вот если бы так все улавливали, у меня бы вообще проблем не было. То есть абсолютно верно. Мастер-майнд – это про цели и их достижение. То есть важно не усилие, которое ты приложил, а результат. При этом я всегда повторяю, что цель может измениться в процессе. Хорошая цель – это не там, смартованная цель, это цель, которая мотивирует тебя двигаться вперед, то есть некоторая путеводная звезда. И ее детали могут уточняться в процессе. Ты можешь ошибаться, цель может быть навязана. Ну, это отдельная вообще большая тема. Но важно, что она есть, и ты предпринимаешь шаги по ее достижению, по ее тестированию, по крайней мере. А вот если вы с друзьями встречаетесь в пятницу в баре, и там просто тусите,
тут, мне кажется,
да, нетворкинг.
Вспоминая, когда мы последний раз всей планетой в баре были.
Вот. То есть нетворкинг, да, или там кружок по интересам, это другая история. Там нет этого процесса движения, трекинга. Там есть регулярное, ну, то есть там нет цели, там есть процесс. И вот здесь как раз отличие мастермайнда. Мастермайнд, как правило, срочный, то есть до определенного результата или времени.
Угу. И при этом получается, опять же, если я правильно тебя услышала, что это не, ну, как сказать, не организатор мастермайнда стоит с плеткой и контролирует, что все делают, а люди сами договариваются вначале о правилах, как этот контроль организован, дальше ему сами уже и следуют этим правилам.
Yes, да, абсолютно верно. И здесь, опять же, на помощь нам приходят разные психологические феномены. То есть группа мастермайнд сама по себе является контролирующим явлением. Есть такой феномен группового давления. Его в наши лихие 90-е принято было называть очень просто «перед пацанами стыдно». Все правильно, в этом суть метафоры. То есть, когда ты сам себе ставишь цель, например, завтра побегу с утра, вот встану и пробегу 5 километров, то...
Держу рыдание.
Да, да, то утром у тебя есть варианты. Ты либо встанешь, либо, ну, чё, ну не сегодня, ну, завтра, ну не 5, ну, 2. А вот когда ты с друзьями договорился, там, 8 утра у дверей парка Горького, то в этот момент ты можешь, конечно, пропустить, но перед пацанами будет стыдно. И в этот момент ты начинаешь делать. И в этом смысле сам факт наличия группы уже является мотивирующим фактором. А дальше включается регулярность встреч, которая заставляет тебя хотя бы вот в ночь перед встречей что-то сделать. И получается кумулятивный эффект. То есть то, что ты откладывал месяцами, годами, ты делаешь до определенной стадии за процесс, за время участия в группе. Вот этими маленькими накопительными кумулятивными шагами.
Шагами. Слушай, а вот скажи такой момент, а если у меня с кем-то в мастер... Вот я, например, вот условно говоря, у нас как-то жаргон 90-х пошел, вписалась в какой-то мастер-майнд.
Так.
И вот все мне прям вот классно, я там такая драйвовая иду, вот все здорово. Но у меня, например, с кем-то возникает там идиосинхразия. Ну вот бесит меня там какой-нибудь участник, но вот сил моих, что называется, нету. Вот что с этим делать? Как это, катапультироваться? Или как вот такие вопросы решают? Мне кажется, ты сталкивался с чем-то подобным.
Сталкивался, и уверяю тебя, по моему опыту, это главная причина распада группы. То есть, если вы собрали свой мастермайнд, это просто будет печально. Если вы делаете и пытаетесь сделать это своим бизнесом, то, знаете, если вы неправильно подобрали участников, то группе будет конец. Групповая динамика разорвет ее в клочья. Поэтому первое, для чего, собственно, нужен ведущий, а мы так вначале заявили эту тему, это как раз отбор участников. Он, заявляет тему, правила, цели, отсеивает участников. Б, на личных интервью, на собеседованиях, а это тоже часть отбора в группу, он смотрит, ему комфортно, а другим будет с этим комфортно. И здесь, если вы профессиональный ассессор, да, человек, занимающийся оценкой, то, наверное, вы можете делать это вот просто по щелчку пальцев.
Если Слав, ну не верю, ну вот прости, пожалуйста, ну как это сказать, ты же все равно вот как профессиональный ассессор будешь, исходя из своей картины мира, человека собеседовать, а я, например, не знаю, там, женщина эмоциональная со своими какими-то тараканами, может быть, тебе там, я не знаю, Иван Иванович, он просто идеальный почетный член этого мастермайнда, а меня, ну, я не знаю, раздражает так, что я вот выйти готова.
Вот, смотри, я не профессиональный ассессор. Понимаю. То есть история в чем, что если ты профессиональный ассессор, у тебя есть некоторый набор критериев и так далее, и так далее. Но чаще всего ты просто уже чувствуешь, да, то есть проведя там пятую, седьмую, десятую группу, ты начинаешь чувствовать, что вот эти люди, вот с этими людьми и так далее. То есть здесь нужен объем твоих социальных связей и предыдущего опыта. И это нормально. То есть, как правило, у тебя удается подобрать комфортную для всех группу. Вторая часть – это правила. Правила позволяют минимизировать негативные эффекты. То есть самая большая проблема мастермайндов – это не люди, которые не хотят достигать цели или ничего не делают. Самая большая проблема мастермайндов – это люди, которые так хотят сделать свой вклад, что забивают всех остальных. И, как правило, бесят всех самые болтливые участники.
И меня, как... наверное, выгнали бы из мастермайнда.
Вот, это хороший вопрос. Смог бы ведущий договориться с тобой о том, что ты даешь и остальным поговорить? То есть ты делаешь свой вклад, ну, например, там, вторым, третьим порядком. И вот здесь правила, они помогают гармонизировать группу. По сути, ну, любая группа с четкими правилами, она становится некоторой терапевтической, поскольку безопасность коммуникации и оформленность ее, она помогает. Ну вот, и третье — это что делать, если конфликт уже состоялся. Mm-hmm. То есть не усмотрел, они вот уже грызут друг друга прямо на встрече, а ты не был к этому готов. И здесь это некоторая, да, переговорщицкая или психологическая медиативная компетентность фасилитатора. То есть сможешь ли ты вскрыть конфликт, проговорить его в группе или вытащить его за пределы группы, и уравновесить, устаканить, урезонить участников. Если да, то ты получишь группу, прошедшую вот эту стадию шторминга. Если нет, ты получишь развал отвалившегося одного участника, либо развал группы, когда они вдвоем силой отталкивания, да, разорвут группу.
Угу. А можно я какой-то, знаешь, какой-то меркантильный вопрос задам?
Конечно.
Вот смотри, ты, предположим, собираешь мастер-майнд.
Да.
Там, это твоя профессия, и логично, что ты за это берешь какие-то денежки. Я как участник, ну, как бы готова, там, понимая, что за это получу платить, но вот у меня возник такой конфликт, и он, условно говоря, не разруливается. Вот в этом случае я как участник рассчитываю на то, что ты как это, вернешь мне мои кровные, я гордо удалюсь, или это мой риск?
Опять же, как договоритесь? Хороший... Вообще, даже не фасилитатор, а ведущий, руководитель, кто угодно, хороший, адекватный человек, он договаривается о правилах на берегу. Конфликты и деньги – это вообще синонимы и главные причины любых проблем в группе. Поэтому об этих вещах стоит договориться всегда заранее. Это решается по-разному. Ты можешь сделать абонементную систему, ну, то есть платить там за встречу или за 3 встречи, или там, за сколько-то mm-hmm. встреч. То есть человек проживает свой опыт и не идет дальше. Это нормально. Ты можешь сказать, что, ребят, вот это эксперимент, все, что будет, это то, что будет, знаешь, такой open space. Все, что mm-hmm. было, это то, что было, и никого лучше быть не могло. И в этом смысле это тоже договоренность. И в этом плане у участника, может, и будет некоторая тревожность, но он понимает, что он на это был согласен сначала. Знаешь, как при парашютном спорте. Ты хочешь прыгнуть с парашютом, но тебя предупреждают, что это страшно, парашют может не раскрыться, и там еще десяток вещей. И ты либо соглашаешься и получаешь этот опыт, либо говоришь, не-не-не, вы знаете, я, кажется, не готов, и не идешь в самолет. И это нормально.
О, а про ответственность, кстати. А вот скажи мне, организатор мастер-майнд, он несет ответственность за то, что человек достигнет цели, ради которых он идет? Или, опять же, это ответственность человека?
Ну вот здесь надо понимать, что мастер-майнд как фасилитация базируется на принципе мудрости группы. То есть сам фасилитатор, ведущий, модератор там, для всех, кто у нас слушает, он не является спонсором интеллектуальным, там, знаниевым, он не является местным мудрецом. То есть не он будет коучить тебя и пушить тебя до цели. Нет, он организует процесс функционирования группы так, чтобы группа помогла тебе. И в этом смысле ответственность за достижение или недостижение, она только на тебе. И главное, о чем нужно контрактоваться, то есть договариваться с участниками на старте, что ни группа, ни великая книга, ни суперкоуч не доведут тебя до цели просто потому, что надо шаги делать. Да? То есть у тебя под стулом лежит 500 рублей. И что нужно сделать, чтобы достать их? Встать со стула. Никто, кроме тебя, не встанет. И в этом смысле... Он отвечает за окружение, за результат отвечает сам участник.
Время F.
Скажи мне, пожалуйста, а вот если в методы немножко глубже шагнуть, методы фасилитации для мастер-майнда, можешь, ну, не знаю, какой-то один пример прямо на кейсе привести, что вот такой метод фасилитации, вот так он применился в определенном там мастер-майнде на такую-то тему?
Да, почему нет? Ну, мастер-майнд, в принципе, простой инструмент. То есть это сумма постановки целей, групповой поддержки, некоторых креативных техник, например, мозговых штурмов, и взаимного обучения. И внутри там, и как известные методы фасилитации, там сбор мнений, мозговой штурм, ранжирование, так и собственные инструменты типа hot seat, то есть горячее место. Но по сути это структурированная дискуссия. Поэтому самый простой пример – это, ну, например, кейс hot seat. Что такое hot seat? Это метод, ну, метод фасилитации – это сильно сказано. Это прием, используемый в мастер-майнде для разбора кейса отдельного участника. Как он идет? Участник заявляет проблему. Дальше есть сессия вопросов к нему. Да, и здесь участники имеют право только задавать вопросы, но не обсуждать их. После чего третий раунд, да, третья ипостась этого процесса, когда все вопросы заданы и всем все понятно, начинается чистый мозговой штурм. Не критикуем, предлагаем, все фиксируем. И задача набросать как можно больше вариантов. Когда проходит половина времени, выделенная на участника и на этот мозговой штурм, участник может сказать: так, друзья, вот мне понравилось вот это, вот это и вот это, ну или сказать, что вот это, вот это, вот это не будет работать, потому что там я еще забыл вам рассказать о каких-то условиях. И дальше группа идет в проработку вот одного-двух вариантов, которые ему понравились. То есть, по сути, ну, такой микро-пинпоинт, но без стикеров, карточек, липких досок и всего остального нашего антуража.
А хот-сит — это вот горячий стул или какой-то более
адекватный перевод? Да, да. По-русски это горячий стул. То есть мастер-майнд принципиально построен на двух как бы противодействиях. Первое — это равная помощь всем участникам, и тогда там, условно, по 10 минут на каждого за время встречи. А вторая история — это хот-сит. Да, почему он горячий стул? Потому что ты получаешь все внимание группы на определенное значительно большее время. То есть тебя сажают в центр и разбирают. Поэтому hot seat.
Слушай, прикольно. Я прям это задумалась, где бы тоже поприменять в обычной жизни. Спасибо тебе большое. Я вот прям еще чуть-чуть тебя про мастер-майнды поспрашиваю. У меня остались незакрытые контуры. Мастер-майнды и микрофасилитация — это синонимы или как они вот дружат друг с другом?
У меня есть отдельные лекции и пост «Место мастер-майнд в системе наук». Но давай так, есть фасилитация, это самая большая область. Внутри нее есть разные форматы. Большие, малые, open space, стратегические сессии и так далее. А то у нас у некоторых стратегическая сессия до сих пор и есть фасилитация. Вот. И в том числе есть микрофасилитация внутри большой фасилитации. Что такое микрофасилитация? Это тренинговые фасилитационные интервенции. Это организация там небольших совещаний. Это мастер-майнд. По сути, я бы сказал, что agile, точнее, Scrum, о котором мы с тобой говорили, это такой мастер-майнд на стероидах и еще один формат микрофасилитации. То есть там есть большие сессии, типа ретроспективы, но есть дейли, стендапы, там, планирование и так далее. То есть небольшие, опять же, форматы, но они регулярны.
То есть мастер-майнд, извини, что я перебиваю, мастер-майнд — это разновидность микрофасилитации.
Верно.
Окей. Так, дальше, следующий вопрос. Если кому-то захотелось почитать, я не знаю, покопать, немножко ознакомиться с этим, но опять же, не люди, которые вот хотят профессионально идти учиться проводить мастер-майнды, а, скажем так, вот в качестве хобби про это почитать, куда бежать?
Ну, вот тут я похвалюсь, наверное. Я хочу издать книгу, посвященную методу мастер-майнд. Это моя мечта. Я к ней иду всячески, но точно сейчас ее почитать нельзя. Готова, ну, в лучшем случае, половина этой рукописи. А из готовых, чтобы вдохновиться, я всегда рекомендую две книги. Первая — это автобиография Бенджамина Франклина. и он там описывает в числе прочего и то, как он работал со своей группой. И это блестящая книга, ее нужно прочитать, независимо от того, интересен вам мастер-майнд или нет. И вторая — это «Наполеон Хилл», книга «Думай и богатей», «Think and Grow Rich». И этот человек, собственно, и ввел в обиход термин «мастер-майнд». Эта книга вышла в 1937 году. И с тех пор мастер-майнд появился как слово, но не как явление. Понятно, что он описывал уже существующие.
Я тебя слушаю и понимаю, что у меня тоже вот всякие инерции мышления, предубеждения срабатывают. Мне Наполеон Хилл в моей картине мира какой-то, знаешь, такой попсовый.
Да, как и мастер-майнд, в общем-то. То есть здесь важно, не что он там пишет про веру в достижение целей. Важно, что он первый человек, который ввел термин. И важно, что в одной главе и там немножко разбросано по книге он описывает сам метод. И в этом смысле человеку, которому нужно понять, что такое мастер-майнд, нужно идти к человеку, который это слово придумал. Мое глубокое предубеждение относительно всего. Надо идти всегда к источнику.
К источнику.
Да, то есть, а дальше я не прошу верить в Наполеона Хилла. Я прошу почитать, как он пришел к идее того, что нужно собрать группы и так далее. Потому что он дальше ссылается на группу Эндрю Карнеги, стального магната, его шестерку великолепную. Он дальше ссылается на группы Генри Форда, у которого в группе был Никола Тесла, и они на машинах выезжали летом на несколько месяцев, тусили вместе и заодно придумали новые бизнесы. То есть дальше он как ссылочная, да, как гиперссылка отведет в другие места, но он первый.
О, слушай, ну на самом деле ты меня прям воодушевил мастер-майндом, вот серьезно, у меня было достаточно скептическое отношение, я даже вот себя вчера такая: Павлухина, держи нейтралитет, не надо быть саркастичной. Сейчас вот я чувствую, что продал, что называется. И, наверное, финальный вопрос про мастер-майнды. Так, забыла, сейчас, подожди секундочку, у меня был...
Я готов.
А, если человек, вот финальный вопрос, если человек вот тоже воодушевился, понял тему, которая ему интересна, и захотел, собственно, присоединиться к какой-то мастер-майнд-группе, вот опять же, куда бежать? В Google?
Ну, в Фейсбуке есть мое сообщество, посвященное мастер-майнд, но я там не собираю группы, это мой методологический кружок. В Телеграме есть два канала, которые посвящены мастер-майнду, и там люди и набирают группы, и там дают группы, и ведут группы. Поэтому я бы побежал в Телеграм. Ну и есть Инстаграм, я такой скорее офлайновый человек, поэтому Инстаграма у меня нет. Но в Инстаграме также есть ряд блогов и сообществ, посвященных там мастер-майндам. Другое дело, что я не могу отвечать за их качество. То есть мы с тобой сказали, что мастер-майндам что только не называют, и экспертные лекции, и коучинговые сессии, и психотерапию. И в этом смысле никогда не знаешь, к кому ты попадешь. Поскольку инфобизнес, который ты так через Наполеона Хилла так ткнула, он действительно взял на вооружение это тут же и продает его только в путь.
Угу. Ну, если что, люди могут напрямую тебе в Facebook написать, а вы уже дальше что-то придумаете.
Например, да, почему нет?
Время F.
Давай продолжим традиционным вопросом. Помни, пожалуйста, свое первое свидание с фасилитацией. Вот что это было, когда? Ты уже знал, что это она, фасилитация?
Ты знаешь, мое знакомство с фасилитацией, оно очень рано состоялось. Я еще в школьные годы занимался различными волонтерскими движениями, организацией мероприятий. И вот когда у тебя есть, я не знаю, там 150 человек, и вам нужно рассказать им, почему важно принять участие в Дне Победы, в общем, или там провести обсуждение День Победы, что это для вас сейчас, в общем-то, фасилитации там было полно, как я теперь понимаю. Ну, конечно, это слово пришло значительно позже. Вот,
Когда?
С словом «фасилитация» я познакомился, думаю, что в 2016 или даже 2015 году в Высшей школе экономики. когда, в общем, я выбирал, куда пойти учиться дальше, то есть я уже к тому времени вел группы на протяжении 5 лет, книжные группы, да, у меня был книжный мастер-майнд. И я понял, что мне не хватает компетенций, тех, которые я получил в различных разорванных тренингах. Я захотел закончить цельную программу. И я выбирал между мастера организации групповой работы и бизнес-тренингом. И
поскольку чувствую, мы сейчас приветы будем передавать, да, Наталье Зайцевой и Александре Косулиной.
Да, конечно. Не так много людей в стране, которые этому учат. Это 3-4 локальные тусовки, и все их знают, в общем, кто в сообществе. Вот. И я как раз там об этом узнал, но тогда я выбрал бизнес-тренинг. И, в общем, доучился на бизнес-тренера, а потом понял, что это не отвечает моим потребностям, и вернулся к фасилитации.
Угу. А слово «мастер-майнд» ты уже знал вот к тому моменту?
Мастер-майнд тоже пришел позже. Мастер-майнд, он же, как я уже сказал, это просто явление, да? Это эвристический формат. Описывать его различными там закономерностями начали довольно поздно. 1937 год — это очень поздно. Поэтому я уже вел группы и вел их по определенному канону, который был вычитан мною в другой книге. Но слово «мастер-майнд» мне не было известно. «Мастер-майнд» — это недавний подарок. Вообще слово «мастер-майнд» в нашей стране, я думаю, года 4, вот так вот, плюс-минус.
Угу. А в мире, кстати, а в мире это вот вообще распространенное сейчас явление, или у них это уже все пройдено и не модно, а у нас, наоборот, только обороты набирает?
О, это тоже важная тема, потому что, по сути, на американском рынке мастер-майнд мастер-майндом погоняет. Другое дело, что каждому нужно как-то межеваться, нишеваться, и поэтому никто не употребляет слово «мастер-майнд», поскольку это как бы прерогатива Наполеона Хилла. Угу. Поэтому все говорят там «круги равных», «inner circles», то есть редко само слово «мастер-майнд» всплывает. Но сам формат, его там очень много. То есть он такой про-американский, надо сказать. В Европе его меньше. Но вот мне недавно попалась на глаза статья на vc.ru, и там обсуждались мастер-майнды для SEO-оптимизаторов, для специалистов по SEO. И заголовок статьи звучал так: «Даже в США не все знают слово «мастер-майнд». То есть явление, с одной стороны, известное и древнее, с другой стороны, очень запутанное и комплексное. Для меня слово «мастер-майнд» обозначает комплекс явлений, и я, исходя из него, как фасилитация, да, это же мы говорим, что есть open space, а есть фасилитация. И вот для меня «мастер-майнд» — это слово, которое описывает комплекс явлений. А как же дальше их там называют, это по-разному. Я могу тебе назвать 3-4 сейчас прямо навскидку быстро метода, которые базируются на «мастер-майнд», но называются по-другому.
Время F.
Вячеслав, а давай обсудим тему, которая, ну, как говорится, прям на злобу дня. Конечно же, онлайн-фасилитацию. Согласен?
Ну, конечно.
Я вот, знаешь, очень кстати, хотя и совершенно случайно, на днях наткнулась в Фейсбуке на пост Андрея Колесникова, который он писал поверх поста Алексея Светличного. Вот прям, знаешь, зацитирую сначала Алексея. «До карантина мейнстримом фасилитации считалось умение красиво размещать карточки на клейкой стене. Сейчас фасилитация превращается в умение двигать карточки в онлайн-инструментах. Коллеги, как объяснить людям, что дело не в карточках?» На что Андрей, собственно, добавляет: «Действительно, сейчас стало модным называть себя фасилитатором сразу после того, как человек изучил Zoom, Miro, Menti и Trello. Хотя нет. Пожалуй, для звания фасилитатор достаточно знания одного Zoom с функцией работы в сессионных залах». Улыбка. Вот, собственно, что ты по этому поводу думаешь?
Извини.
Да, я хорошо читаю с выражением.
Да. Я думаю, что мы сейчас с тобой тут увязнем.
Не надо, нет, давай вот договоримся, вот это, кстати, хорошо, вот про правила, давай договоримся, я не знаю, там 5 тезисов, не больше, при том так, чтобы люди, которые слушают подкаст, из этого для себя что-то полезное вынесли. Сможем?
Давай попробуем. Хорошо, если тезисами. Это комплексная дискуссия, поэтому только тезисы. Во-первых, мы видим, что очевидно здесь низкий входной порог в профессию. Почему он такой низкий? Отсутствие дифференциальных критериев. Может, они есть там в виде какого-то профиля компетенций, но никто их никогда не проверяет. И никто не был ими проверен. Дальше. Мы имеем слабое образование рынка. Ну, то есть клиент, который нанимает человека, который знает, как разделить комнаты в Zoom, не понимает, что есть какие-то другие люди, которые умеют что-то еще.
Ну, подожди, а можно я сразу здесь перебью? Ну, вот откуда он должен понимать? Я вот, представь, руководитель компании. Хорошо, если у меня до вот этого всего происходящего безобразия на планете как бы люди работали удаленно, а если вдруг нет, то есть у меня внезапно все стали работать из дома. Я, соответственно, может быть, даже в некой панике, как теперь всех удерживать в крыльях. И если, притом за какие-то разумные деньги, потому что сейчас, собственно, что называется, не до жиру быть бы живу, да, у многих. И понятно, что когда я смотрю какой-то еще, там, я не знаю, конский ценник за онлайн-сессию от суперпрофессионала, то у меня возникает порыв найти кого-то другого. И тут я вижу, что вроде бы вот тоже товарищ-фасилитатор онлайн, но там дешевле в 10 раз. Как вот он должен понять, что один, я не знаю, профессиональнее или более полезен для него, чем другой?
Ох, это вообще глубинный вопрос. Вот это опять, это еще одна, это стигмат просто фасилитации. Знаешь почему?
Даже не знаю, что такое стигмат, если честно.
Тогда не важно. Это родовая болезнь, давай вот так назовем. То есть в кулуарах давно идут разговоры, что неважно, как ты себя называешь, коуч, бизнес-тренер, ты главную проблему реши. И это главная позиция собственника, она правильная. Как ее решает фасилитатор? Он решает ее невмешательством в содержание, правильно? Это канонически. То есть содержание закрыто. Но делу помогает некоторая внешняя сторона, театральная. Флипчарты, стикеры, маркеры, рисунки красивые. Вот она доступна всем. И там, она активно нами тиражируется. Вот я с красивым флипчартом. И дальше начинается, понимаешь, карго-культ. Ну, то есть, когда люди начинают копировать вот эту форму без содержания. В этом смысле, если человек только Zoom владеет, но не понимает, не может тебе объяснить, как владение Zoom решит твою проблему, то не надо его нанимать. В чем разница? Ну,
давай, я же не отстану, Слава, да, прости. Давай, вот я смотри, готов. Я собственник бизнеса. Да. Я хочу нанять, предположим, тебя. Я вот тебе говорю, так... А вот какие вопросы решает деление на Zoom, в Zoom на комнаты? Вот дальше ты мне что-то говоришь, наверное, что-то умное, и я, собственно, как собственник, как должна понять, ты вот то, что говоришь, это ок или не ок?
Хороший вопрос. Смотри, я не буду говорить, как деление на Zoom. Вот да, вот здесь надо понимать. Я, наверное, сейчас тебе так разделение проведу. Что если, когда ты меня спрашиваешь, чем мне поможет Zoom и деление на комнаты, я начинаю тебе говорить о психологических феноменах того, что объединение в группы — это, да, вот, то надо...
Надо таким тоном вот именно с придыханием.
Ну, конечно, конечно, еще пониже тон для уверенности. Но вот здесь надо гнать этого человека. Потому что профессионал скажет, мы сделаем вот это, чтобы в результате вы получили вот это. Да? То есть он будет говорить о продукте, а не о процессе. То есть есть Великий пост, его всем нужно прочитать. В ЖЖ он еще висит. Он называется «Разница между делать и сделать». Вот часто люди не профессионалы, сосредотачиваются на делании, то есть вот на этой театральной стороне. Они, ну, это реально карго-культ. Просто, ты же знаешь, что такое карго-культ?
Нет, но я уже даже стесняюсь спросить все незнакомые слова, которые ты употребляешь.
Тогда, вот смотри, есть известный феномен. Во время Второй мировой войны США воевали с Японией. И они заняли острова в Тихом океане, чтобы поближе к Японии бомбить. И, естественно, на этих островах жили какие-то люди, пальмах вместо трусов. И они увидели, что сидят ребята в каких-то бананах в ушах, но когда они делают определенные действия и машут флажками, им с неба прилетают самолеты, сбрасывают им контейнеры, еду там, и все остальное. То есть карго, да, груз. Угу. И вот когда военные улетели, на многих из этих островов появились новые верования. Эти туземцы реально делали кокосы, рубили пополам, делали из них наушники, реально строили из пальм копии самолетов и попытались, повторяя жесты всех этих специалистов, призвать новые самолеты с грузом. То есть, понимаешь, вот она чистая форма,
аналогия.
Без содержания. Вот что такое карго-культ. Ричард Фейнеман в своей известной речи перед Колтехом, да, его произнес. И вот, соответственно, те, кто не понимают содержание, они сосредотачиваются на форме. И здесь что важно? Вот здесь разница, можно еще одну метафору тебе погружу, она разница как между специальным образованием, ну, то есть ПТУ, там, колледжем, и высшим образованием. То есть когда ты маляр, условный, без претензий ко всем этим людям, ты знаешь, как покрасить стену площадью X за время Z, и стоимость, там, я не знаю, там, вот такую, и чтобы это все не развалилось. Когда ты получил высшее образование по химии, ты знаешь, как там составить краску, как химические свойства влияют на, там, на то-то и то-то, что будет с краской при минус 40 и при плюс 50, да? Как сварить большой чан краски, и как изменить ее. Да, если ты, я не знаю, там, физик и оптик, то ты будешь говорить о том, как влияет краска, да, на там, восприятие там, чего-то пространства, да, или там, на работу приборов. Если ты психолог, ты будешь говорить, что при краске там, белого цвета люди более вдохновлены, а при краске красного они более напряжены. То есть у тебя появляется предсказательная способность. И вот наличие или отсутствие этой предсказательной способности, то есть я сделаю X, и люди получат Y, да, или сделают Y, и отличает человека, который понимает, что он делает, от того, кто просто копирует ритуалы. Все.
Ты знаешь, вот я сначала прям так воодушевилась, сидела такая, знаешь, довольная, улыбалась, а потом что-то я, меня как-то в другую сторону качнуло, сейчас попробую сформулировать. Вот нет ли тут какого-то, знаешь, профессионального снобизма, что ли? Вот люди, как бы многие фасилитаторами себя не называют, да? Но при этом пачками ведут совещания, используют как бы инструменты, может быть, там никогда даже не знают слова групповая динамика, знаешь, и других вот вещей, mm-hmm. которые вот мы в фасилитаторской, скажем так, среде для нас являются просто естественными. Но при этом они результаты достигают. Mm-hmm. Вот даже не знаю, как сформулировать тебе вопрос, просто, наверное, поделиться, и, может быть, ты как-то прокомментируешь мой поток сознания.
Мне он очень нравится, потому что ровно об этом я и пытался сказать. Дело не в количестве умных слов, которые ты знаешь. Я тоже не великий фасилитатор, но я эмпирик. То есть я говорю, я начал работать с группами в 16 лет и до сих пор с ними работаю. При этом я попробовал себя как профессиональный бизнес-тренер и несколько лет работал в компаниях внутри работы там, и так далее. И для меня важна вот эта как раз способность, как ты верно сказала, достигать результата. И в этом смысле есть великие интуиты, которые знают просто, что если нажать вот эту кнопку, то получится вот это. И здесь не важно, понимаешь ли ты психологические глубинные основы, почему это работает или нет. Понимать глубинные основы нужно для тех, кто хочет передать это знание. А для человека, который достигает результата, это не обязательно.
Время F.
Вячеслав, ну и, конечно же, я не могу пройти мимо такой вкусной темы, как организация сообществ. Вкусной и неоднозначной. Вот смотри, с одной стороны, тема, она такая тоже достаточно хайповая. С другой стороны, я прекрасно понимаю, это труд. И мне вот интересно, а методы фасилитации, если вспомнить, что у нас подкаст все-таки про фасилитацию, это больше инструмент для, как сказать, управления, администрирования сообществ, чтобы люди там вовлекались, все прочее, или на этапе строительства тоже пригождается? И если да, то как?
Как всегда, комплексный вопрос. За это мне очень нравится беседовать с тобой. Давай сверху вниз так и пойдем. Что такое сообщество? Сообщество – это объединение людей. Они объединены, значит, под какую-то тему. И сообщество означает, что они как-то дифференцируются от других. То есть здесь важно, да, фокус для чего и фокус кто мы не. А дальше, где здесь фасилитация? Фасилитация нужна для управления сообществом, да, то есть администрированием. В этом смысле она бесценна. Ну, тот же мастер-майнд, о котором мы с тобой много поговорили, может являться фундаментальным, да, краеугольным камнем любого сообщества, поскольку объединяет их под задачу, объединяет их по регулярности встреч, то есть позволяет кросс знакомиться и друг друга лучше узнавать, создают горизонтальное личностное измерение. Тебе приходится рассказывать о болях, о целях и так далее. И в этом смысле любой метод фасилитации позволяет построить коммуникацию. Ну, а как известно...
Имя, кто... сестра, имя! Дай мне, пожалуйста, несколько прям вот примеров, кейсов, как эта фасилитация управляет сообществом.
Хорошо, супер. Где фасилитация? У меня был книжный проект. Я создал его, вел его, у меня было там 50 человек в пике, именно живых людей, которые там регулярно ходят. И тут я понял, надо бы это как-то, ну, превратить действительно во что-то, да, куда-то это вывести, ну или, по крайней мере, понять, зачем все эти люди пришли. То есть я-то думаю, что они пришли за одним, а зачем они реально пришли? Я собрал их, снял антикафе. И сказал: друзья, а давайте сейчас погенерим, покреативим. Да, и дальше был, как всегда, карточки, ранжирование, кластеризация. Вот. И я задал всего два вопроса. Друзья, зачем вы пришли сюда? Зачем вы пришли в этот клуб? И второе, почему вы никогда не порекомендуете прийти сюда еще? Да, то есть собрал положительное и отрицательное. Угу. Благодаря этому у меня на стене неожиданным образом объявились цели, ради которых люди сюда приходят, и которые можно транслировать всем остальным, то есть укрепить, да, внешний имидж сообщества. И второе, все мои ошибки встали передо мной. То есть часто ведь создать сообщество — это нетрудно, да, особенно если тема медийная, хайповая, как сейчас принято говорить. Трудно его удержать, то есть не совершить ряд ошибок, после которых тебя, как Регину Тодоренко, на костер поставят. И здесь как раз сообщество может помочь тебе, просто подсказав, что смотри, нам не нравится вот это и вот это, давай над этим подумаем. И ты, скорректировав свои действия или действия других людей, или правила сообщества, можешь увеличить его устойчивость. То есть здесь, как у хорошего бизнеса, обратная связь от клиентов и любые фасилитационные приемы ее получения помогают устойчивости сообщества, как и построение.
А это вот, ну, да, частично. А это вот, как сказать, разовая акция? Ты же не будешь каждую неделю людей говорить: а давайте опять на эту тему побрейнштормим. То есть, мне кажется, по конец скажут, что Вячеслав, ну, как бы, отстаньте, пожалуйста.
Во-первых, можно собирать не всех. То есть ты можешь брейнстормить на одну и ту же тему с разными людьми, то есть несколько раз запускать это, разные фокус-группы собирать. А вторая, темы-то меняются. Ну, то есть одна проблема – друзья, зачем мы собрались? Вторая проблема – почему мы сейчас развалимся? Третья – а зачем? Да, что мы будем делать? Четвертое – а кого бы еще бы мы хотели видеть в нашем сообществе? Пятое. Друзья, а какое бы реальное дело, полезное миру, мы бы сейчас могли все вместе сделать? Чувствуешь?
Вячеслав, а хочешь, я тебя вот прямо сейчас на словах твоих же поймаю?
А, давай.
Вот смотри, ты все время говоришь мозговой штурм, а вот для мозгового штурма методы ты какие-нибудь фасилитации применяешь или просто люди такие: напишите в чатик все, что вы думаете по вопросу X?
Ну, здесь можно пойти, знаешь, по нашему любимому там, пинпоинту, то есть сбор методов на карточках. Вот. А если говорить обо мне лично, мой любимый прием, он, конечно, идеолог. Я его страшно люблю. Везде, где могу и не могу, применяю, чем себе иногда брежу.
А вот прежде чем начать про него рассказывать, скажи, а онлайн он, ну, как бы взлетает, этот метод? Или он только для офлайновых?
Нет, он и онлайн взлетает, хотя, и признаюсь, я проводил только один раз.
А вот расскажи именно, как ты его онлайн проводишь.
Ну, все то же самое.
И что это такое? И что это такое? Я тебя рано как-то перебила.
Да. Ну, то есть идеолог, метод, который Пеппи Нуми всем нам подарил, и целую книжку про него, в общем, написал. Да, я применяю его утилитарно абсолютно. И в этом смысле, что я делаю? Да, идеолог — конструкция этажная. То есть, первое — подумай сам. Второе — обменяйся с соседом. Третье, обменяйся еще раз, да, и в конце, там, после итерации обменов, у тебя есть огромный список, да, потенциально всех идей, которые были в группе, да, в зависимости от того, от времени выделенного и количества участников. И вот дальше, да, как, все равно есть некоторый фокусирующий вопрос. Вот, а мне он очень нравится в исполнении Марины Кудровой. Вот, она так его спрашивает. А вот наверняка в вашем листе есть 2-3 идеи, которые вот блестящие, прям бери и делай. Вот выделите, пожалуйста, их. Это первое. Mm-hmm. И эти идеи, как правило, идут вот прям в проработку. И второе – это вопрос такого свойства. А вот наверняка в вашем списке есть такие идеи, которые вы думаете, «Господи, какие они классные!» Ну, я никогда это не сделаю, я не знаю, как это делать. Вот. А давайте вы тоже 2 вот таких классных выпишите. Ну, там можно 2-3, в зависимости, опять же, от объема сессии. И, как правило, 2-3 основных, их и так все знали, их надо просто делать, они не требуют проработки большой, то есть это почти экшн-план. А вот в этих как раз вопросах, которые никто не знает, как делать, как правило, таится некоторый прорыв. Некоторое нешаблонное, нестандартное действие, которое может привести к изменению. И в этом смысле вот, как раз на эти идеи я в своих сессиях уделяю им больше внимания, настолько, насколько это целесообразно.
Скажи, пожалуйста, а вот кроме как для проведения мозговых штурмов, еще зачем-нибудь методы фасилитации вот, организатору сообщества могут быть полезны? Если да, то вот еще примерчик, пожалуйста, один.
Ну, честно говоря, у меня личных примеров на эту тему нет. То есть я сторонник там, генерации из сообщества. То есть сообщество используется как да, плодородная почва для взращивания идей. Но в этом смысле метод там, open space, например, то есть все методы неструктурированных сессий, ну, точнее, низкоструктурированных сессий, динамическая фасилитация для решения конфликтных ситуаций в сообществах. И, собственно, если ты почитаешь вот эту методичку Джима Рафа, то, по сути, метод динамической фасилитации, он и был рожден как способ решения проблем сообществ.
Ну, и вообще... А что это за динамическая фасилитация? Вот давай слушателям расскажем немножко.
Ох, есть такой Джим Раф, один из фасилитаторов, который разработал собственную концепцию. Она называется динамическая фасилитация. Это метод фасилитации низкоструктурированный. Он предполагает открытую дискуссию большого количества людей, то есть 50-100 человек. И изначально, поскольку он тестировал ее для... Ну, на котиках, как все американские профессоры на студентах, то у студентов особых проблем нет, и поэтому они тренировались на общественно значимых проблемах, там, СПИД, разводы и так далее. Поэтому он и говорит, что мой метод так получился, что действительно очень хорош для обсуждения именно таких вот больших, сложных, комплексных, неструктурированных, с непонятными результатами тем, но по которым важно найти консенсус, да, принять некоторые общие отношения, видение к ним. И динамическая фасилитация предполагает очень простой процесс. На стене вывешивается 4 флипчарта, и флипчарты подписываются следующим образом, дай бог памяти. Первое – это проблемы, которые меня здесь волнуют. Второе – возможные решения. Третье – комментарии, вопросы, которые нужно задать. И четвертый – Слушай, боюсь сейчас не вспомнить. Ну, в смысле, я боюсь, что мы подвесим наш подкаст надолго. Ну, в общем, вот 4 флипчарта любой может загуглить. На сайте Intergroup есть методичка, которую можно скачать по методу. Вот, и, соответственно, дальше происходит открытое обсуждение, где роль фасилитатора как раз молча фиксировать, да, такой чарт-райтинг, фиксировать все, что сказано группой, и делать так, чтобы люди не подрались в процессе. То есть структурировать процесс коммуникации, давать каждому слово, да, стекинг, трекинг и все известные нам любимые приемы. И второе, чарт-райтинг как запись всех идей, но в кластеры. Кластеры заданы заранее вот этими флипчартами. И дальше он возвращает группе то, что она нагенерила, и это часто позволяет за 2-4 сессии, как говорит сам Джим Раф, решить проблему.
А группа, получается, она не как бы фасилитатору озвучивает это все, а она как бы между собой общается, а фасилитатор уже как волшебник это все быстренько записывает.
Формально да, но там вот Джим настаивает на то, что чтобы избежать конфликта, ну, например, там, что делать с геями, да, и тут мы понимаем, что сейчас будет драка. Угу. А, он как раз настаивает на том, чтобы группа всегда говорила только фасилитатору. Вот ты мне в лицо, в глаза говори, чтобы конфликта не было. И таким образом он является фокусом конфликта, ну, и он его проглатывает и канализирует, по сути, метаболизирует.
А как это на больших группах работает? Потому что я представила, 50 человек, 4 флипчарта, и даже если каждый по одному вопросу скажет, это же просто, я не знаю, уснуть, умереть, погибнуть.
Не-не, а вопросы нет, смотри, это открытая дискуссия. То есть там не
ведется... А, то есть не по очереди?
Да, то есть просто, кто хочет первый высказаться по этой проблеме? Спасибо, а второй, а третий? Отлично. Итак, Джим, ты первый. Джим говорит что-то, а я записал, вот это у него вопрос, вот это у него комментарий. Ему тут же отвечает там какой-нибудь Джон. Я за Джона написал, а вот Джон вот эту претензию, а вот это у него у Джона вопрос. А вот, кстати, у Джона уже есть и решение. Все, супер. И поэтому я просто структурирую их ответы, но я не структурирую их речь. У меня как раз опыт вот таких неструктурированных дискуссий, он огромен. Просто я тогда не знал Джима Рафа. Вот, именно потому что я занимался вот этими волонтерскими проблемами, и там очень много было подобных обсуждений, где не всегда нужно принять решение, но нужно выработать мнение сообщества на определенную тему. И вообще, вот я здесь позволю себе добавить, что в России фасилитация приобрела очень определенный оттенок. Это всегда жестко структурированная дискуссия, где для коммуникации выделено пространство только в малых группах. То есть мы разбились на командочки, там что-то пописали, или мы индивидуально пописали. А если читать как раз американцев, много там Сэма Кейнера, Джима Рафа, того же, я не знаю, Вилкинсона, они часто описывают, если ты задумываешься, групповую дискуссию. То есть там нет вот этого, так, сейчас мы, значит, пописали индивидуально, потом наклеили, потом объединились в группы, потом снова объединились, обсудили. Там есть некоторая дискуссия, которую немного подправляет фасилитатор в самых острых.
Слушай, а у меня вот гипотеза есть, почему так. Не претендую в данном случае на истинс, просто вот как гипотеза родилась. Мне кажется, в связи с тем, что все равно в России фасилитатор – профессия такая, ну, как бы становящаяся, да, достаточно новая. И иногда говорят вообще, да, за что вот мы вам будем деньги платить, вы, собственно, ничего не делали, мы все сами сделали. То вот эта вот структурированность, это есть попытка показать, ну, собственно, за что нам деньги-то платить.
Ну да, да. Ты знаешь, мне кажется, это верно. Ну, возвращаясь к моей вот этой истории про театральность и внутренность. Действительно, ведь правда считается, что лучший фасилитатор – это тот, после которого группа сказала, а, мы и сами договорились. И, с другой стороны, приходится все равно делать эти флипчарты, клейкие стены и так далее. Это, значит, классная мысль.
Ну как это, поговорим через 5 лет.
Время F.
Вячеслав, я когда читала про тебя на просторах интернет, то прям вот зацепилась взглядом за одну такую необычную, на мой взгляд, регалию твою. Евангелист книжной культуры. Попыталась осмыслить. Вообще, как бы звучит, конечно, красиво, и, наверное, как в той песне, помнишь? Но непонятно, что конкретно ты имела в виду.
Прекрасно.
Причем интуитивно, мне кажется, что я вроде за. С другой стороны, для меня это звучит как некое, ну, знаешь, как это, причинение добра. Вот останови, пожалуйста, мой поток сознания здесь и поясни, что ты сам вкладываешь вот в это понятие быть евангелистом книжной культуры и, собственно, применяешь ли там какие-нибудь методы фасилитации?
Ага. Ты знаешь, вот здесь надо точно прям ставить точку, потому что мы сейчас делаем с фасилитацией то же, что делает рынок сейчас с мастермайдом, а раньше с коучингом, тренингами и всем остальным.
Ее притягиваем везде?
Да, 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 да. Ну, давай разберемся, да, с чем мы имеем дело. Говоря IT, говоря евангелист, я не имею, конечно, библейскую историю, я имею в виду современное явление IT-евангелист.
А вот, кстати, извини опять, что перебиваю, да. Про современное. А почему евангелист, а не амбассадор, например? Мне кажется, сейчас модное слово, вот синоним слова евангелист, это амбассадор.
Да, да. Опять же, у меня есть некоторые... как искажение, давай это так назовем. Я очень много общаюсь с IT-сферой, кейсы у меня в IT много. Ну и близкие, значимые, другие у меня в IT. Поэтому я в этой культуре. И в культуре IT существует IT-евангелист. Или technology-евангелист. Да, или IT-пропагандист, наверное, по-русски бы это звучало. Этот термин распространили в описаниях компании Apple. Был такой Гай Кавасаки, и он считается первым евангелистом. Именно он сделал из Apple, да, такой love mark, товар, который хочется купить. И он продавал не продукт, а образ жизни. Вот этот фрейм я и предлагаю использовать, да, в понимании, что такое евангелист книжной культуры. То есть... Вторая, конечно, непонятная штука в этом, что такое книжная культура. Немало копий здесь сломано. Но давай так. Книжная культура – это часть общей культуры, включающая в себя три вещи. Человек, ну, как производный и тот, кого эта культура формирует, да, производящий и производимый. Его деятельность, да, то есть по созданию книг, распространению, чтению там, и так далее. Ну и, соответственно, собственно, книга как объект. Да, потому что есть красивые книги, есть сам издат, там, ну и так далее. То есть человек, производство и книга как объект.
И вот, я прям окончательно, честно говоря, это, знаешь, как это, мой мозг взорвался, я теперь окончательно не понимаю, как это, при чем здесь ты?
Во, хороший
прости.
Вопрос. Вот я бизнес-тренер, фасилитатор, мастер-майнд-организатор, который в каждом своем проекте использует книги. Как инструмент подготовки к чему-нибудь, например, к сессии. Как список фоллоуап литературы после тренинга, которую можно почитать. Или как основной инструмент проекта, как я говорил, книжный мастермайнд, книжный клуб. То есть моя задача – продвигать использование бумажной книги и вообще использование книги как авторитетного источника знаний, делать так, чтобы люди не забывали об этом и ориентировались нравственно, да, и, в общем-то, знаниево на курируемый контент. А книга, за что ее сейчас любят, она создает ощущение некоторой уверенности в том, что знания, которые напечатаны, они более высокого качества, чем то, что написано от руки в интернете. Потому что, чтобы издать книгу, ну, нужно там редактор и так далее.
Такое.
Вот. И поэтому для меня важно поддержание книги как инструмента формулирования знаний, накопления и трансляции их дальше.
Слушай, поняла. Прежде чем мы с тобой все-таки сделаем это самое, как это, с фасилитацией, я здесь еще один уточняющий вопрос задам.
Да.
Вот смотри, с одной стороны, да, как эта книга, это все-таки солидно. А с другой стороны, вот я себя, опять же, по себе, да, давай буду говорить, ловлю на мысли, что, ну, как бы есть ощущение, что в книгах информация содержится немножко устаревшая как раз из-за этого вот длинного жизненного цикла. Пока редактор все это посмотрит, пока ты эту книгу там, условно говоря, с издательством договоришься, знание как бы все равно устаревает. И зачастую ты в интернете можешь найти гораздо более актуальную информацию по интересующему тебя вопросу.
Ну, опять, зависит от сферы знаний. То есть, если мы обсуждаем человека как социальное явление, да, даже как психологическое явление, то изменений произошло немного. Если ты откроешь книгу, написанную в 60-е годы, которая называется «Эрик Берн. Игры, в которые играют люди».
Играют люди.
Да, прочитаешь ее, то ты узнаешь себя. с гарантией. Ну, то есть любой человек в любой точке света узнает себя в какой-то из этих игр. Дело не в том, что знание устарело, при том, что это знание устарело, обрати внимание. Сейчас мы бы объясняли его не через психологию, а через нейробиологию. И, наверное, оно было бы более точным юридически. Но смотри, эта книга дает объяснительный концепт поведения, который, как я уже говорил, позволяет тебе а. распознать его, б. предсказать поведение человека напротив. И в этом смысле она не устарела. Хотя она является таким, ну, знаешь, типа как можно трактором копать, а можно тяпкой. Вот это типа тяпки. Вот. Есть IT, и здесь действительно там язык, какая-нибудь библиотека языка программирования, пока ты ее издашь, устареет 5 раз. И как раз за этими знаниями нужно идти к практикам, нужно идти на конференции, форумы, лекции, да, там, и так далее. И здесь надо различать. Есть вечные темы, которые никак не устареют, а есть актуальные знания. Если вам нужно резать людей, условно говоря, лучше бы самыми современными средствами это делать. Если нужно поговорить о любви, то, я не знаю, там, от Марселя Пруста до Эриха Фрома, прекрасные люди, и, в общем, немногие после них сказали что-то более умное.
Слушай, да, я просто это, как сказать, перевариваю в бэкграунде. Да, я с тобой соглашусь, мне кажется, очень такая прям комплексная картинка. Слава, ну давай все-таки про фасилитацию. Ну, сам понимаешь, не могу я в подкасте как это, про фасилитацию от тебя отстать с фасилитациями. Методы для, собственно, вот чтобы продвигать эту книжную культуру.
Я как раз использовал мастер-майнд для этого. То есть мы собирались группой. Дальше группа там назначала некоторые вот исследования, как ты правильно сказала, но читали все одну и ту же книгу. То есть создавался общий контент, да, общее смысловое поле, и дальше мы на встречах обсуждали эту книгу. Здесь опять могут быть разные приемы. Каждый делает доклад структурированный, или ты создаешь проблемный вопрос, и дальше строишь там определенные действия вокруг нее. Опять же, сбор мнений на основе книги или топ-цитаты по этой теме. Или вот Лена Литвинова любит такой метод «библиотечный штурм». Правда, для написания статей я бы его использовал просто как способ быстрого обогащения по теме.
Давай Елене тоже привет передадим.
Давай, Лена, привет! Спасибо тебе привет. За этот метод. И вообще за книги в любом месте. Я теперь этот метод тоже буду рассказывать. Начал и буду дальше. Но я бы его трактовал более широко. То есть библиотечный штурм, по сути, может являться, например, заменой экспертной сессии. И Тимофей Нестик, собственно, в одном из своих обучающих мастер-классов это демонстрирует. То есть он дает эскизы своей книги по методам фасилитации, и каждый эскиз – это, по сути, описание одной техники, парного сравнения и так далее. И ты сам изучаешь метод, а потом рассказываешь о нем всем остальным. И, по сути, что происходит? Да, такой цикл Колба. Ты сам изучил, сам рассказал, сам понял, вы потом обсудили, ты, по сути, готов к его использованию. И в этом смысле это отличная история для того, чтобы быстро погрузиться в тему, когда эксперта невозможно вытащить, или его не существует, или по каким-то причинам вы не можете его достать. Я бы его еще так использовал.
Угу. Хотелось спросить, если тут какие-то уточняющие вопросы возникают, а эксперта нет?
Только книга, только глубокое погружение. Да. То есть у него есть свои ограничения, это ограничение метода, что нельзя уточнить. Ну или придется прочитать всю книгу для уточнения.
Угу. Скажи, пожалуйста,
как может форсайт, быть, как... я вот сейчас единственное добавлю, как в форсайте, то есть там стимульный материал, он используется не для того, чтобы описать точно будущее, а просто для того, чтобы разогреть воображение. И в этом смысле ответ не требуется.
Скажи, пожалуйста, может быть, вспомнишь еще какой-нибудь метод фасилитации, вот, который, не знаю, для книжных клубов может быть полезен? Вот еще какой-нибудь.
Я тебе не вспомню, я тебе расскажу. И ты знаешь, у меня есть любимая компания, я ее адвокат и всем ее продаю, это Вкусвилл, наверное, сейчас реклама и продукт плейсмент. Но у них есть книга.
Где спонсоры подкаста «Время Ев»? Приходите. Я на самом деле очень люблю Вкусвилл. Знаешь, что я больше всего люблю во Вкусвилле? Да. Мыло хозяйственное, не поверишь.
Кокосовое.
Да, потому что оно единственное по форме отличается очень четко от другого мыла. И даже если оно у меня долго лежит и без бумажки, я потом точно могу сказать, что это оно хозяйственное мыло.
Слушай, это супер.
Я даже из Москвы, когда ездила в командировки в Москву, вот последние 4 года, я реально привозила с собой мыло.
Слушай, это прекрасно. Но у них теперь есть и регионы, и доставка, так что, ну, есть что обсудить. Но я вернусь к книгам, и у «Вкусвилла», как ты знаешь, есть книга. Она называется «Как совершить революцию в ритейле, там, делая все не так». И там даны правила. И вот одно из правил, я уже не помню, как, под каким номером, это «Читайте книги, говорят они». Я вообще обожаю их. Потому что «Вкусвилл» как компания, она для меня пример, и я всем ее продаю, когда предлагаю именно книжные проекты. Почему? Потому что они говорят следующее. Читайте хорошие книги, чтобы не совершать плохих ошибок. И у них книги – это часть культуры. Раз в 2-3 месяца они устраивают следующий процесс. Голосованием выбирают книгу, дальше закупают ее, дальше говорят «прочитайте». И после этого, собственно, происходит сессия однодневная. Они, представляешь, выделяют один день, когда ты можешь приехать не в офис, а в специальное какое-то место, которое они арендуют, потому что их позиция «не надо ничего в офисе делать». Mm-hmm. И там целый день обсуждают эту книгу. И книга становится предметом для обсуждения, но на самом деле поводом. То есть их позиция какая? Не надо обсуждать книги. Это не школьный урок, не надо писать эссе, как эта книга, что имел в виду автор. Да? Надо понять, как эта книга может изменить мой бизнес, как эта книга может повлиять на мое ежедневное принятие решений, что я могу из этой книги взять для себя, для регулярного действия. И в конце книги, вот этой про революцию, они привозят список 18 книг, хотя они говорят, мы обсудили уже больше 100, которые действительно изменили их бизнес, и они все время в книге ссылаются на них. То есть вот пример, когда книжная культура является частью ДНК компании. И это крутейший пример. Книга, она не всегда дает прямые ответы, да и не надо. Книга должна стать поводом к размышлению. У нас была в нашем проекте такая игра. Что бы сказал автор на эту тему? То есть у нас была программа структурирована, там были четкие там, 12 авторов и 12 книг на год. И, соответственно, ты уже мог как бы от лица автора что-то сказать, потому что ты их глубоко понимал. И в этом смысле это хорошая метапозиция, да, то есть взгляд со стороны на себя. Я в этой ситуации, знаешь, как шесть шляп Диснея, всем известная, вот фасилитационная. Вот, по сути, то же самое можно сделать с книгами. Что бы сказал Насим Талеб на эту проблему? А как бы поступил «Вкусвилл» там, в этой ситуации? А как бы, не знаю, Лев Толстой сделал бы это? Ну, то есть в зависимости от того, какие книги вы читаете. И это классно, но для этого должно быть общее поле. То есть все должны быть хотя бы более-менее в курсе, что там. Хотя, опять же, мне обожаю «Вкусвилл». Они говорят, наша позиция такая, приходи на обсуждение книги, даже не читая ее, потому что мы компанию будем обсуждать. И в этом смысле любой человек готов. Кто-то сказал фразу из книги, а он ее переосмыслил и тут же пустил в дело. Нет запретов.
Время F.
Рубрика «Coffee Break Method». Это традиционная рубрика, где я обычно прошу дать слушателям один простой метод фасилитации, который они при желании смогут применять на практике. Вот прям без всяких фасилитационных подготовок и обучений. Делай раз, делай два, делай три. Предлагаю тебе поделиться методом, наверное, все-таки для чек-ина, если говорить нашим фасилитаторским жаргоном, ну, то есть для начала встречи и желательно онлайн. Без всяких специализированных онлайн-платформ, возможно, даже для простого конференц-колл без видео. Еще усложню задачу, вот прям совсем, чтобы тебе было сложно, чтобы его можно было применять в какой-нибудь консервативной компании, а не только такой вот, скажем так, легкой, как «Вкусвилл».
Ты меня сейчас, я сначала придумал, значит, а потом все отрезали. Так, хорошо. Ну, я в этом смысле, я обожаю чекины и считаю, что это важнейшая процедура, поскольку она переключает участника вот с его мирских проблем на группу. А главное, это то, что она может создать определенный, опять же, человеческий уровень коммуникации между людьми. То есть обсудить не проблему, а себя, наконец-то, самопредъявиться. Чекин, как правило, это некоторый вопрос. И здесь, собственно, сама формулировка вопроса, она имеет значение. От простого, я не знаю, трейлера, да, по шкале от 1 до 10 опишите там свое настроение, например, или готовность к сессии. Да, это самый простой и всем известный. Угу. Я очень люблю метафорические разные подходы, потому что они, во-первых, создают определенную атмосферу, а во-вторых, позволяют создать человеческое пространство коммуникации, то есть говорить не о цифрах и работе, а о себе. Например, там, если бы вы были домашним животным, то каким? Если вы супергерой, то какой? Да, если бы вы описывали себя как метеоявление, как погоду, то какая вы бы сейчас погода была? Но здесь надо понимать, что клиенты разные. То есть это может быть какая-то очень структурированная, да, компания, которая торгует природными ресурсами и ходит только в черных костюмах, а может быть какой-нибудь IT-стартап, где они ходят в кедах. Вот для стартапов, конечно, все эти супергеройские темы, они очень классно, и они им нравятся, они подходят. Для жестких и структурированных компаний я бы рекомендовал ориентироваться либо на продукт компании, либо mm-hmm. на тему самой сессии. Ну, то есть, если мы обсуждаем, я не знаю, там, стратегию на четвертый квартал, то да, попробуйте описать себя, да, нарисуйте картинку, какой вы график, например. Да, кто-то нарисует ломаную линию, кривую в стадии истерики, знаете, такой пульс 180, а кто-то нарисует уверенную прямую вверх, а кто-то еще что-то нарисует. И в этом смысле это довольно нейтральный метод, который позволит их структурировать. Но по мере знакомства с вами, на основе вот этого кредита доверия, созданного вами, вы можете использовать более экспериментальные методы. И я уверяю вас, мои коллеги в личных беседах рассказывают, как серьезные дяди в костюмах в правительствах, регионах там, с удовольствием рисуют метафорические карты и картинки на официальных бланках и документах. Это нормально.
То есть как это, не падать раньше выстрела?
Да, абсолютно верно. Но быть готовым, да, потому что сохранить лицо чаще важнее, чем добиться результата. И во многих компаниях, к сожалению, так.
Спасибо.
Время F.
Ну и заключительный вопрос, тоже, кстати, традиционный. Твое самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было? Ты был уже фасилитатором или участником?
Ох, не в бровь, а в глаз. Я, чтобы не копаться долго в опыте, на самом деле погружусь в примеры, самые недавние примеры этого года до пандемии и всяких коронавирусов. Mm-hmm. У меня был опыт участия в двух сессиях, и фокус этих сессий в том, что они не были нужны ни заказчику, ни участникам.
Страшный сон.
Да, точнее, как? Все понимают, что они нужны, но делать то, что нужно, они не хотят. Поэтому они симулируют. Но фокус в том, что все пришли, просимулировали и, главное, в конце заплатили. И, честно говоря, это грустно. Это дискредитирует профессию и вообще факт, вот как факт жизни фасилитатора. Это даже не фасипуляция, это просто, знаешь, какая-то фикция. Да? И, конечно, моя в первую очередь.
Слушай, ну раз ты такой вот, извини, как бы за грубость, да, ну вот если ты такой правильный, что ж ты пошел-то в эту историю?
Ты знаешь, для меня это два главных кейса, когда я понимаю, что вот область выявления заказа и работы с заказчиком для меня это область для развития. То есть где найти ту грань, которую либо ты с заказчиком передоговариваешься на то, что либо будет так, либо вообще никак не будет, либо там, во втором кейсе я понимаю, что я недовыявил. То есть, несмотря на то, что мы проговорили все, на все законтрактовались, и фактом подтверждения этого является оплата, все-таки не все было оговорено, да, не все красные флажки расставлены. И в этом смысле это моя область для развития именно контрактования с заказчиком. Ну, мне кажется, как любого фасилитатора.
Угу. Слушай, ну зато честно.
Да, да.
Время F.
Спасибо тебе большое. Прям вот ты меня, не знаю, подзарядил. Мне кажется, я сидела, улыбалась непрерывно, даже со своими красными глазами. И теперь на прощание попрошу тебя пожелать что-нибудь слушателям нашим такого позитивно-фасилитационного, но кратенько.
Ох, я так скажу. Фасилитация базируется на принципе групповой мудрости. И я сегодня много рассказывал про коллективный опыт. Поэтому я верю, что группа людей, посвященных определенному делу и правильно организующих процесс, а это, в общем, наша работа, она может все. И в этом смысле я всем желаю найти свое сообщество или поддерживать его, держать эту компанию. И в этом смысле, несмотря на любые там процессы, находить тот актуальный метод, ту платформу, которая позволяет вам двигаться вперед. Потому что вы можете все, и группа всегда умнее, надежнее, устойчивее, чем одна жердочка. Да? Стул стоит на четырех стульях. Поэтому объединяйтесь, делитесь, и пусть это будет приятно и здорово.
Хороших выходных тогда и пока-пока.
Всем пока и спасибо вам за то, что вы решили дослушать это до конца.
Время F.
Друзья, это был 19-й эпизод подкаста «Время F», подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Вячеславом. Вячеслав Руденко – фасилитатор, бизнес-тренер, евангелист книжной культуры, автор сообщества «Мастермайнд Фейсбук» и член Российской ассоциации фасилитаторов. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали, и до новых встреч! С уважением, Юлия Павлухина, член, полюбивший фасилитацию.